Глава 14. Ответ Эммануила. После долгого периода скорби, во время которого Эммануил не ответил ни на одно из посланий души, снова собрались старейшины и решили ему написать еще одно письмо. Но тут страх Божий заявил, что ему стало известно, что Эммануил не отвечает на призывы души, потому что ее послания написаны не верховным наставником. Там даже не было его подписи. Разумно было бы обратиться к нему. Все искренне поблагодарили страх Божий за добрый совет. Когда они пришли к верховному наставнику и объяснили ему свою просьбу, он спросил: «Какое прошение я должен за вас написать?» «Учитель, ты сам знаешь, что лучше для нас», — ответили они. «Тебе известно наше жалкое положение, наша немощь, наши неудачи в борьбе с врагом. Итак, по природной твоей мудрости, напиши за нас прошение, какое посчитаешь нужным». «Хорошо, я напишу прошение и подпишусь под ним». «Когда прикажешь нам прийти за ним?» «Вы должны присутствовать при написании его и даже приложить к нему все желание ваших сердец. Конечно, почерк и подпись мои, но чернила и бумага должны быть ваши, иначе как могу я сказать, что прошение от вас? Мне лично просить не о чем, ибо я не оскорблял ни царевича, ни царя Шадая. Никакое прошение от моего имени – не дойдет до царевича, а через него и к отцу его, если те, о которых я прошу, не приложат к нему всего сердца и всей души своей. А без этого прошение недействительно». Все с радостью согласились на эти условия, и прошение было составлено. Но кто должен подать его? Верховный наставник посоветовал поручить это Вере. Все обратились к нему, прося отправиться с прошением, на что он ответил: «Я охотно возьмусь исполнить ваше поручение, и, хотя еще хромаю, постараюсь выполнить это как можно быстрее». Вот содержание прошения. «О Господь наш, всесильный Эммануил, долготерпеливый Владыка, Тебя просим и от Тебя ожидаем милости и прощения, ибо виновны пред Тобой. Мы недостойны более называться Твоими созданиями и не должны ожидать от Тебя благодати, но молим Тебя и царя Шадая, прости нам прегрешения наши. Мы сознаем, что по справедливости Ты можешь отвергнуть нас от себя. Но будь милостив к нам ради имени Твоего и яви нам милосердие Твое. Мы притесняемы врагами со всех сторон с тех пор, как отпали от Тебя, и адские силы окружили нас и внушают трепет и уныние. Одна Твоя благодать может быть нашим спасением, и нам некому идти, кроме как к Тебе. Мы сознаем, о милостивый вождь наш, что растратили дарованные нам Тобою благо, веру, разум, волю, совесть. Все мы в немощи, многие ранены, а вражьи силы ликуют. Бесчисленные сомнения терзают нас, убивая все чистое и святое, оставшееся со времен Твоего пребывания с нами, и мы не ведаем, как нам изгнать их. С тех пор, как Ты покинул нас, остались мы без сил и премудрости, и ничего в нас нет, кроме греха, позора и томления духа. Обрати на нас милостивый взор Твой, помилуй нас, о Господь наш, Спаси из вражьих рук погибающее Твое создание. Аминь.
Воздевай в молитве руки, почаще будь в уединении, и воздевай в молитве руки.
Вождь Вера с прошением направился через ворота уста к царевичу. Неизвестно, каким образом, но весть о том, что Вера послан с новым прошением к царевичу, дошла до ушей дьявола и его сподвижников, и они сильно разъярились. Царь тьмы велел бить в барабан, что всегда приводило город в трепет, и обратился к собравшимся сподвижникам. «Выслушайте меня, храбрецы!» Я узнал, что душа снова послала прошение к Эммануилу, и потому приказываю вам усилить притеснение горожан. «Расправляйтесь с непокорными! Казните непослушных!» Однако это повеление дьяволса натолкнулось на непредвиденное препятствие. Князь тьмы подошел к воротам замка и потребовал немедленно его впустить. На это страх Божий ответил категорическим отказом и пригрозил, что дьяволса выгонят из души силы свыше. Тогда дьяволс предложил ему немедленно выдать составителей послания, пообещав, что его войско покинут город. Тут вмешался в разговор некий подручный дьяволса по имени Глупец. «Наш князь предлагает вам выгодные для вас условия. Соглашайтесь, если не желаете разрушения города». На это страх Божий ответил: «Может ли жить душа после предательства? Это все равно, что погибнуть». Глупцу нечего было ответить на это. Тогда разумение обратился к дьяволосу. «О всепожирающий кровопийца, знай, что мы не станем внимать твоим словам и будем бороться до последнего камня, которым можно зарядить прощу». Голос дьяволоса становился все нетерпеливее и настойчивее. «Вы все еще рассчитываете на помощь Эммануила и надеетесь на спасение. Вы обращаетесь к царевичу. Но грехи не позволяют вашим молитвам достичь его ушей. Неужели вы думаете, что добьетесь своего? Нет! Обманчивы ваши надежды и неисполнимы желания. Не только я, но и сам Эммануил против вас, ведь это он допустил вашего пленения. На что же вы надеетесь? И как собираетесь спастись?» «Да, мы согрешили», — согласился разумение. «Но сам Эммануил сказал: приходящего ко мне не сгоню вон. Еще слышали мы от него, что всякий грех и всякое хуление будет отпущено сынам человеческим, если они покаются. И мы не отчаиваемся, но будем молить его, надеясь на избавление». В это время вождь Вера вернулся от Эммануила, держа в руке сверток. Городской глава, как только узнал об этом, вышел ему навстречу. При виде Веры глаза его наполнились слезами, но тот поспешил воскликнуть: «Ободрись, друг! Со временем все будет хорошо!» И с этими словами он показал сверток от Эммануила. Чувствуя, что наступило благодатное время, все вожди и старейшины собрались вместе, и Вера развернул сверток и раздал несколько писем. Первое письмо было городскому главе разумения. В нем говорилось, что Эммануил одобряет его рвение в исполнении своих обязанностей, его неустрашимые ответы дьяволосу и, наконец, что вскоре получит он за это награду. Второе письмо было адресовано князю Свободная Воля. В нем было сказано, что он добрый и верный слуга царя Шадая, который не дремлет и неутомимо заботится о благе души, что не раз он проявлял бдительность, обнаруживая убежище дьявольцев и предавая последних казни, за что еще получит награду. Третье письмо было написано проповеднику «Совесть», и его хвалил царевич за то, что тот постоянно поучал горожан, уговаривал их в трудное время наложить на себя пост и посыпать головы пеплом. И еще он хвалил совесть за то, что призывал к себе на помощь вождя Ваенергеса. За все это обещалась ему награда. Четвертое письмо предназначалось страху Божьему, которого царевич хвалил за то, что он первым поднял народ против самоуверенности и избавил горожан от него. Это он подсказал воеводам, кому следует обратиться за помощью при написании прошения, угодного Шадаю и сыну его. Он проявил неустрашимость в защите чертога, за что и будет ему награда. Затем Вера распечатал пятое письмо, обращенное ко всем гражданам души. В нем говорилось, что Иммануил обратил внимание на постоянно посылаемые ему прошения и что вскоре он увидит плоды их. Он хвалил их за твердость духа и терпение, за то, что ни лесть, ни угрозы дьяволса не поколебали их упование на него. В конце письма говорилось, что царевич, уходя из города, поручил его жителей верховному наставнику и вождю Вере, и потому пусть душа продолжает внимать их советам, за что и получит в свое время награду. Передав все письма, Вера отправился к верховному наставнику, у которого был в особой милости. Этим двум горожанам мысли и действия Иммануила были известны лучше, чем всем остальным. Часто случалось, что когда военачальники и горожане впадали в отчаяние, Вера получал от верховного наставника утешение, которое его ободряло. Вера был принят очень радушно. От верховного наставника он узнал, что его назначают главнокомандующим войском города для ведения войны против дьяволоса. Главнокомандующим он был назначен по просьбе всех жителей города, убедившихся в том, что Вера в особой чести у Иммануила. Ходатаем за него, по просьбе горожан, выступил совесть. Все это делалось, разумеется, в тайне от дьяволоса и его приспешников.